Как и обещали, Алексей Беловол. Здравствуйте, день добрый.
Здравствуйте.
Да, у нас такая плодотворная неделя в плане принятия решений, да, печати газет, экстренных выпусков. Я сейчас об экстренном таком специальном выпуске газеты «Голос Украины»,
в котором был напечатан закон, который позволил Луценко быть избранным на пост
генерального прокурора. Да, да, да. Слушайте, вы вот прям, я люблю таких газет. Ну что, первый шаг в реформировании ГПУ или рано радуемся?
Смотрите, если брать чисто, скажем, философский фактор, да, если убрать там, кто такой Луценко, его историю, там, его родословную там, по отношению к президенту, то Луценко соответствует понятию «новый человек» для генпрокурора. То есть в генпрокуратуре он еще не был. А учитывая, скажем так, его прошлое главы МВД, то есть этих двух противоборствующих организаций, то, соответственно, у него могут быть еще наработки по сравнению, когда он руководил другой структурой, потому что, как известно, то есть какие бы ни были эффективны, ну, как бы ни работало эффективно МВД, если в генпрокуратуре все глушится, то эффективность того, что делает, ну, там, постовые, патрульные, следаки и так далее, ну, не имеет смысла, если на уровне прокуратуры дело ложится под сукно, и все, и на этом все заканчивается. И вот как раз если к МВД вопросы были, но после того, как стала национальная полиция, там, какие-то движения произошли, ну, доверие стало возвращаться, то есть там понятие «мент» уже перестало, ну, быть таким нарицательным. То есть их уже называют «люди в погонах», и это повсеместно. То есть вот такая вот, скажем так, озлобленность послесоветская, вот «мент», там, «ментяра», она уже начинает уходить. То генпрокуратура — это вот темный лес, это вот нечто, никто не понимает, каким образом этих людей туда выбирают, и почему каждый человек, который туда приходит, ведь Ярема был, в принципе, неплохим, ну неплохим на своем, когда он был, там, возглавлял киевскую милицию, то почему, приходя в генпрокуратуру, все качества пропадают, и люди превращаются в каких-то странных амеб, и ни одно дело не может оттуда выйти, это, как, знаете, такой лабиринт, то вот, ну, с этим загадка. Может быть, Луценко с другой стороны, его вот неуемной вот этой жажды там к изменениям, может он это царствовать, мы как-то, ну,
давайте
что-то с ним
так
сделаем.
Саквареллидзе, наверное, да, и Косько, у них тоже есть определенный такой, там, харизма, характер и все прочее. Ну вот не сработалось, не получилось.
Безусловно.
И амебами не стали, кстати.
Ну да, они просто вышли. То есть там либо люди впадали в сонное царство и начинали жить по тем, ну,
системе, можно
по
сказать,
той системе, которые были, ведь сравнить там... Почему я Ярему привожу? Потому что я лично с ним общался во время Майдана и видел, насколько эффективно этот человек принимал решения, несмотря на то, какое его прошлое было, там, с заправками, все прошлое. Я говорю о том, как я видел, как человек вообще по ментальности, по уровню принятия решений, по скорости принятия решений, каким он был на Майдане, когда он там руководил обороной, там, принимал решения стратегические, там, там, защиты, в том числе там, майдановцев, в плане там, противодействия тетушкам и так далее. И что с ним произошло, когда он стал генпрокурором? Он вообще пропал. То есть человек просто растворился в каком-то, не знаю, бумажном
небе. Но вы думаете, что Луценко — это шаг все-таки вперед? Не шаг назад и не топтание на месте, а именно шаг вперед?
Ну, знаете, как красивая история, можно сказать, голливудская, да, человек, который там был главой МВД, был осужден по статье, да, законно, но если брать условно там уровень ущерба, который он нанес государству по той статье, он, в принципе, смешон по сравнению с теми суммами, которые из бюджета выписывались, то есть, и потому как велось дело, было понятно, что это дело не просто шито белыми нитками, а оно вообще еле-еле склеено, вот, просто неумело. И он там 2 года был в колонии, он держался там, он написал книгу, он там прочитал массу разных мыслителей, он вышел, он возглавил движение на Майдане, он, в принципе, дал ему новый импульс, потому что с появлением Луценко на Майдане появилась такая вот категоричность. То есть нет, мы не будем договариваться с бандой Януковича. Ведь до этого о банде говорили, там, злочинной Влади, да. Но именно с Луценко появилась вот эта банда, появилось знаменитое обращение, что давайте вообще не пустим Януковича, когда он в Москву поехал эти газовые контракты подписывать, по которым до сих пор России требуется Украине 3 миллиарда долларов. Вот. И он вот своей категоричностью тогда дал эту новую волну. Потом он возглавил президентскую фракцию. Благодаря ему там появилась во фракции то новые люди. Человек, нет, ну не то, что хороший. Он, понимаете, он немного другой все-таки по сравнению с теми, которые есть. И во многом вот те мыслители, которых он прочитал, то есть что-то в нем отложили. И в принципе с его подачи и Мустафа Наем появились, и Лещенко, и Завищук.
А инструментария ему хватит, потому что хороших людей я знаю очень много. Да я и сам, в общем-то, неплохой, но ГПУ возглавить вот, наверное, не смогу, правда, и книги читаю. Юрий Луценко тоже их читает. Инструмента ему хватит?
Ну, если, ну вот как я лично с ним общался в свое время там, то если бы ему не били по рукам в 2005 году, то многих из тех, кого мы сейчас называем олигархами, то, ну, мягко говоря, у них не было бы такой власти, вот, и, ну, и уж точно они бы, скажем так, сошли там с политического небосклона, потому что мы помним, как некоторые из них просто выехали из страны.
Ну, а сам-то он тоже, мягко говоря, так, знаете, пользуясь терминологией, накосячил.
Конечно, он сам далеко не ангел, и к нему множество вопросов. Ну, не знаю, у меня лично, вот, особенно там, пока я был в журналистском поле и вот общался, я видел, что из всей фракции очень многие ждали, когда выйдет Луценко и объяснит, что вообще происходит. Вот. И во многом президентскую фракцию спасала фигура Луценко. Потому что его действия как на Майдане, так и во время, когда, ну, когда там аресты были и знаменитое избиение, там, ну, много таких эпизодов, они как бы, ну, он достаточно большой моральный авторитет. И причем нигде, никаким образом после этого, ну, после Майдана нигде не было сказано, что у него какие-то активы появились. То есть если мы помним, там, что была ситуация там с его женой, с активами еще до, ну, как бы до колонии, которая вскрывалась. Вот. То есть сейчас как бы, ну, вот нигде ничего не было. И плюс самое интересное, мне понравилось, что когда он вышел на трибуну, вот эта его знаменитая речь, вот когда там Порубин несколько раз продлял время, он сказал, я не буду никому мстить. Вот, знаете, я как человек, который работает со словом и, в принципе, вот с вот этими ментальными конструкциями, я убежден, что хотя, когда есть такой посыл, это очень важно. То, что он будет делать, это, ну, мы посмотрим. Но то, что он с первого дня сказал, я не буду мстить, то есть он как бы, ну, на какое-то время, скажем, зарыл этот топор войны.
Пользуясь, знаете, вот реалиями украинской политики, можно сказать, что то, что он сказал, это, в принципе, еще посмотрим, как говорится.
Ну, конечно.
А, несколько, позвольте, если вырезок из Фейсбука вот во время вот этого бума, когда назначили нового генерального прокурора, интересная фраза тут от пользователя Фейсбука. Правоохранительные аэропорта Франкфурт на Майне поздравят нового генпрокурора с назначением. Интересно. Мысль. А я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» политолог Алексей Беловол.
Ну, я думаю, что с Луценко, опять-таки, тут, простите, необходимо выждать определенную паузу
надо
для того, чтобы
увидеть,
понять.
Надо что он будет делать,
да,
конечно.
А вот есть другой человек, который, которого обсудить можем, и его заявление, да. Геннадий Москаль, ситуация с Закарпатской облгосадминистрацией, вы помните, да, неделю назад он говорил о том, что я готов уйти из должности, потому что нет инструмента, то, о чем я говорил, да. Вот, потом была такая дискуссия, встреча с Гройсманом, заявление Порошенко и все прочее, и вот на днях, по-моему, это было вчера, господин Москаль снова упоминает, обращаясь к премьер-министру, о том, что они уволены-то, люди, которые лоббируют интересы, контрабанду там и все прочее в регионе. Что получается? Не договорились? То есть все-таки, может быть, увольнение Москаля, это все в реальности может уже случиться?
Ну, нет, понимаете, дело в том, что в Украине от советской системы досталась вот такая, так называемая, система гидра. Это когда ты на каком-то уровне можешь даже договориться, Но пока это решение будет воплощено в жизнь, оно проходит несколько этапов, и на том этапе оно просто замораживается. И вернуться опять к этому человеку, с которым ты договорился, уже нет времени. И даже если ты приходишь и говоришь, ну смотри, мы с тобой договорились. Он говорит, ну да, я дал указание, вот. И при этом этот же человек может абсолютно четко давать указания одной рукой, вот, а второй писать смс-ку, что типа вы блокируете вот это решение. То есть публично говорить одно, делать другое. Ага.
Но вместе с тем, какой может быть, ну, скажем так, профит из этого всего? Да, все-таки, вот если Москаль напоминает, это получается, что он ждет, да, этой реакции. Ведь не просто же так он об этом говорил. То есть что, третий шаг какой? Первый раз сказал, уйду, второй раз напомнил, третий раз реально уйдет?
Ну, я не думаю. Москаль уйдет только когда он поверит, что там вообще ничего нельзя сделать. Mm-hmm. А все-таки после... Ну, вот с назначением Гройсмана я общался и с литераторами вот на книжном арсенале. Вот просто с, очень с многими политиками, mm-hmm. там, политологами. И общий такой рефрен, знаете, вот как есть ощущение некой оттепели. То есть ожидание, что Гройсман все-таки с его... но немножко другими мозгами. Во-первых, он пришел из бизнеса. Во-вторых, он первый человек, которого реально избрали. Ведь в чем проблема сейчас Виталия Кличко, да, как многие говорят? В том, что должность КГА и должность мэра совместили. И должность мэра нивелировалась. Получается, что если он теряет должность КГА, то ему навешают какого-то чека, который будет блокировать решение. А для того, чтобы быть, ну, губернатором, ему нужно договариваться с этими силами. Mm-hmm. В такой ситуации голос людей теряет свою силу. Ну, вот те, которые его избрали. Соответственно, и спросить его не могут. Вот.
Так, ну давайте вернемся
да,
к Москалю.
Да, и дело в том, что Москаль — это человек, который, во-первых, доказывал свою эффективность, во-вторых, он никогда не разбрасывался словами, он все-таки четко всегда, ну там, если он посылал сигналы, то он посылал сигналы очень четко.
То есть третьего раза он уйдет точно?
Ну, я не думаю, что он уйдет. Ну, посмотрим. Тут, понимаете, как надо вот было видеть, когда он это говорит. Потому что если это заявление где-то через кого-то, там непонятно, ну, эмоциональная реакция. Устал он или не устал. Я, например, не вижу, что он там особо устал. То есть он получает удовольствие от того, что он все время с этим борется. И видно, что
он, такой спорт
он
для
хочет
него.
Добиться все-таки. И ему там интереснее, чем в Донецке и Луганске.
Да, я напомню, что это слова политолога Алексея Беловола. Он у нас в студии, а программа «Киев-Донбасс» в эфире. Алексей, вот кто устал, мне кажется, за последние пару лет, так это Арсений Петрович Яценюк. Как-то мы все о нем забыли, да и нет его в публичной плоскости. К чему-то готовится он?
Ну, у него сейчас... Ему сейчас нужно сделать полностью обнуление. То есть, знаете, вот когда вы оставили себе какой-то негативный след, нужно пройти время, чтобы вас забыли. Угу. И потом вы возвращаетесь совершенно новым человеком, и вас начинают считывать по-новому.
Это... Вот я просто хотел уточнить, да, обнуление. Ну, знаете, обнуление — это просто уйти, ничего не делать. Или готовить какой-то для себя бэк, чтобы вернуться. Но я не имею в виду, что Яценюк лично его будет готовить. Ну, там, партия, пиарщики и все прочее. Как тут будет?
Ну, вот это интересно, потому что то, насколько он сейчас как бы замолчал, видно, что он, ну, выжидает и смотрит вообще, куда это все повернет. Мы же не можем гарантировать, что у нас осенью не будет выборы. Уже на все так быстро решается сейчас. Хорошо это или плохо, но это факт. С учетом ситуации Луценко, вот, тут вопрос не в самом Луценко, а в процедуре, как его назначили. Был показан прецедент, при котором мы можем вообще, ну, создать условно потребность, потом ее же реализовать и таким образом выйти на нужное нам решение. И зачем эта вся бюрократическая долгая волокита, там, законодательство, согласовывать? Мы просто берем, делаем молча, нахраписто, уверены в себе и говорим, что это политическая целесообразность.
Ну, то есть Яценюк, вы думаете, будет делать точно так же или как? Ну, в частности, Народный фронт-то функционирует, те люди, которые в Народном фронте, от Народного фронта.
Посмотрим, ну, как бы, с какой повесткой дня Яценюк должен вернуться. Вот ему нужно выбрать такую повестку дня, при котором он будет максимально экспертом в этой роли и эффективным экспертом, ну, эффективным комментатором. и при этом к нему не будет привязана другая ситуация. Возможно, это будет после того, как тарифы новые уже войдут, а это тарифы уже от Гройсмана, и таким образом... Ну, можно будет говорить, это уже делал не я.
Нет, ну хорошо, это, конечно, можно делать, критиковать. Тут дело не хитрое. И очень часто украинские политики этим грешат, поэтому можно этого ожидать. Но Народный фронт в коалиции, и тут тоже есть такой конфликт интересов, получается.
Нет, конфликта интересов нет. Яценюк сейчас просто вышел за публичное поле, потому что на нем был очень большой негатив. То есть должен быть какой-то позитивный фон. Ну, не знаю, там, МВФ даст деньги, он выйдет и скажет, вот, благодаря тому, что мы там столько прорабатывали. Экономика начнет расти, и он выйдет и скажет, вот, те плоды, которые мы там в свое время, зерна, которые мы посеяли, они сейчас дали всходы, и вот эти плоды. Или там с энергетической безопасностью, там, вот... Вот мы тогда в свое время как бы отстояли ситуацию с Газпромом. То есть нужна какая-то повестка дня. Сейчас поле достаточно зыбкое. И ну вот с этой ситуацией сейчас Луценко выбрали. Но сейчас надо смотреть, куда это все будет идти дальше. И при этом есть какие-то такие ну, интересные сигналы там. Что Прозора там разрешили ну, там, в министерству... Ну, ну, военному министерству как так. бы осуществляет закупки через Прозора. Угу. То есть какие-то сигналы идут.
Да, да, я просто напомню, наверное, да, о том, что у нас в студии сейчас политолог Алексей Беловол. С ним продолжим общение буквально через пару секунд. Раз мы уж вновь вернулись к ГПУ, да, Луценко и все прочее, ну, потому что это важно, это там самые последние, наверное, новости, да, все ожидают сейчас реакции. А опять-таки, Саакварелидзе и Косько, вот при том раскладе, который есть сейчас, вы допускаете, что они вернутся в Генеральную прокуратуру? Но им это, предложат, во-первых?
Это был бы очень хороший шаг с точки зрения Луценко, если бы каким-то образом он создал предпосылки, чтобы они вернулись. Угу. Таким образом, и Косько, как, ну, своего рода народный герой. И очень многие эксперты говорят, что он один из самых эффективных вообще прокуроров, которые были. И Саакварелидзе, это, так скажем, ну, иностранный шлейф, то есть это вот грузинский, потому что грузинская прокуратура очень эффективно в свое время сработала. То есть. И вы же не забываете, что у нас так мельком, но прошло о том, что в украинском законодательстве может появиться такая дефиниция «вор в законе». А это, я вам скажу, полный переворот.
Как она появится?
Что это такое?
Ну, вот так просквозило. Я еще не знаю точно, откуда эта информация. Это не успел изучить. Вот. Но то, что уже такие там какие-то подвижки идут, мы смотрим, мы можем увидеть, возможно, глобальную чистку. И...
Нет, ну, знаете, если говорим уже о глобальной чистке, то понятное дело, что кто-то должен быть инициатором, кто-то должен взять на себя ответственность, да? Это как вот, ну, там, первый шаг, никто не хочет его делать. Mm-hmm. А кто может синициировать, спровоцировать вот такую чистку?
Ну, вот у меня восприятие Луценко как некого такого прокуратора сейчас. Uh-huh. Вот, которые, если начнут чистки, то, ну, если эти чистки будут не только в одну сторону, mm-hmm. то есть это будут не только друзья друзей, а там и друзья своих, вот, то, в принципе, как бы...
Ну, знаете, очень, скажут, трудно, вот очень трудно делать такое, если сам чуть-чуть хотя бы в чем-то замешан.
Дело в том, что Байден же поздравил, то есть...
Да, да, об этом хотел как раз сказать. Порошенко он поздравил в телефонном разговоре, но это сообщила только пресс-служба. Это, ну, еще не такая прям достоверная информация, насколько я понимаю. Вопрос сам в том, что есть ли, ну, может быть, моральное право у Луценко браться за метлу и браться за вилы, если, я не имею в виду Олега Ляшка, браться за вот эти вот инструменты выметания и наведения порядка, если сам, как бы, может быть, связан в не очень хороших, может, сетях. С президентом, с жена, вот в Верховной Раде тоже. И очень много было вопросов по декларациям к ней, не к нему, а к ней. Ну и так далее.
Ну вот посмотрим. То есть я в своем посте на ФБ написал, что это может стать опричниной по-украински, в принципе. То есть Луценко — это тот достаточно такой, ну, радикального склада человек, который может весь этот процесс запустить. И объяснить при этом. Он же неплохо ораторски может объяснить, ну, как бы, необходимости этого. То есть, в отличие от других генпрокуроров, он владеет словом. Предыдущие генпрокуроры не могли объяснить суть своих действий. Мы помним, как Пескун приходил к Шустеру и два часа пытался объяснить, почему он там прав, а другие не правы, и все хотели спать при этом. То есть не могли понять, кто прав, кто виноват. Уходили в какие-то заоблачные законодательные термины. А Луцин как раз может по-простому, красиво это все объяснить. И вот этот фактор, вот этот политический, того, что он сможет озвучивать некие решения. Плюс, если он сейчас действительно эффективно сработает там. Да, Януковича уже называют там не дохлой лошадью, а там вообще, ну, смысла нет, условно говоря, пинать его только ленивый. Но забывают о том, что у общества на Януковича очень большой зуб. Особенно у активного общества. Если найдется человек, который действительно не забудет, если там сейчас по Ефремову пройдутся, там найдут, если дела какие-то откроются, если будет показано, что нет давности у дел, ну, тогда скажут, ура, молодцы. Не знаю, я с оптимизмом воспринимаю лично приход Луценко. Может быть, у него получится. Не знаю, получится ли, но однозначно, что он не будет ручным. То есть он может быть, скажем, в связке с президентом, и там он кум его, но он точно не характер человека, который может быть ручным.
Ну, это мы уже поняли по событиям, которые были вокруг назначения и которые проходили географически рядом с назначением. Но об этом в выпусках новостей.
Да, да, узнаем. Знаете, тут вот, если говорить о том, что может ему удастся, и дай бог, конечно, потому что все мы хотим, чтобы наконец-то уже зрушил змисть, да, вот заявись, вот если говорить по-нашему. Но нужно понимать, какой кредит доверия, сколько времени можно отвести этому человеку для того, чтобы понять, получится у него или не получится.
Если он в течение 3 месяца в ближайших ничего не сделает, то к осени будут вопросы и вспомнят все. Потому что вы же не забываете о том, что Юлия Владимировна, Олег Ляшко, там, самопомощь сейчас притихла, но они все, у них мечи в ножнах, и они в нужный момент могут их извлечь. И с новыми тарифами, понятно, что вот я смотрел Юлию Владимировну, я понимал, что ей срочно менять пиарщиков, потому что она находится в каком-то прошедшем времени. Она говорит теми же интонациями, которые говорила раньше, но контракт, который был подписан, из-за которого петля в Украине оделась на много лет вперед, вот, был подписан ею. И с такими же призывами. Ей надо либо риторику поменять, там, не только косу распустить, а по-другому вообще себя позиционировать. Вот в свое время Выдрин говорил, что из Эвиты Перрон она должна переродиться в Ангелу Меркель. Тогда у нее есть шанс. Пока она как Эвита Перрон, у нее вариантов нет сейчас. Там самопомощь тоже смотрим, как они там себя поведут. А Ляшко будет вести вот на одном из каналов, которые задают сейчас информационную повестку дня, еженедельную программу.
Ну, это будет интересно,
там, что он там будет рассказывать. Поэтому если Луценко, и он понимает, если он ничего не сделает, ну, не знаю, не примет какие-то решения, не откроет что-то. Хотя, в принципе, ну, у него времени мало, там, депутаты, летний сезон и все прочее. Но никто там особый карт-бланш ему давать не будет. Хотя, опять же, его ораторское мастерство объяснять может, ну, где-то перекрывать, ну, какие-то технические недочеты. В любом случае, этого прокурора так долго ждали, что уже были готовы, пусть будет Луценко, когда все поняли, что на столе нет никакой кандидатуры. И поэтому было понятно, пусть Луценко, чем никого. Ну, просто.
На этих словах мы скажем спасибо Алексею Беловолу.